Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим про детскую литературу. Эту идею нам подала одна из наших слушательниц.
Самый главный вопрос – кто, зачем и когда придумал литературу для детей? Вряд ли с самого начала мироздания существовали книги для детей, да, Оксан?
Почему ты так думаешь? А что, детей не было от начала мироздания?
Ну,
после
книги,
Адама?
Книги для них точно не создавали, потому что первая книга была создана в 16 веке.
Ты что-то шибко умная, мне кажется.
Правильно же я сказала,
в 16-м?
Ну, напечатано.
Если быть точным, то в 17 веке. Но это уже не столь важно. Мне кажется, здесь важен другой вопрос. А почему вплоть до нового времени не писалась литература для детей? Ну почему? Дети-то всегда были? Что, их развлекать не надо?
Слушай, ты знаешь, мне кажется, продолжительность жизни, во-первых, была очень маленькая, и детей с очень раннего возраста приобщали к домашнему труду, к какому-то взрослому труду. То есть как такового детства, в нашем понимании, у тех детей не было. Они уже с 5 лет работали. Ну, частично, конечно, но помогали по хозяйству.
Дети были маленькими взрослыми, с чьими особенностями не слишком было принято считаться. Они скорее вызывали досаду, что ты мелкий и недостаточно сильный, и плюс еще дуришь. А по идее, ты такой же член семьи, такой же участник общего бизнеса, если это крестьянство, например, вот, или такой же участник большого дела своего рода, если это дворянство, а что-то до сих пор ты никак не можешь взять себя в руки и начать нормально работать.
Угу.
Что за безобразие?
Зачем еще и книжки для тебя создавать специальные?
Вот именно.
Но ты знаешь, прежде чем мы продолжим, были же сказки.
Так понимаешь, сказки рассказывали у семейного очага или за деревенским костром всем. Сказки любили послушать все. Это была какая-то история, которая вдохновляла и зажигала всех людей. И дети здесь присоединялись ко взрослым. То есть не было такого, что отдельно сказки рассказывают детям.
Угу.
Если им что-то рассказывали, то примерно так же, как ты рассказываешь своему соседу или еще кому-нибудь. Ну, вот просто такая аудитория тебе под руку подвернулась и хочет что-нибудь послушать. Какая разница, дети, не дети?
Ну, хорошо, вернемся к книгам.
Интересно, почему вдруг возник этот интерес к детям и к детству? Еще пока продолжительность жизни не сильно выросла, если мы берем 16-17 века, это эпоха реформации, религиозных войн, люди-то помирали только так. И особенно долгожителем ты не будешь.
А учитывая еще все эпидемии и болезни?
И учитывая то, что даже без внешних войн, внутренние войны тебя могут просто истребить, жизнь не сильно становилась лучше и не сильно становилась веселее. Изменение произошло сначала в сознании людей. Постепенно это стало происходить благодаря влиянию реформации. Реформация провозгласила, что Богу важен каждый человек, абсолютно каждый. Маленький, большой, для Бога одинаково важны все. И ему важно, чтобы ты сделал выбор. Вот именно ты, лично ты. Если ты ребенок, совсем младенчик, ты, конечно, такого выбора сделать не можешь, но ты подрастаешь, и от выбора тебе все равно никуда не деться. Какой будет твой выбор? Насколько полно ты сумеешь реализовать свое призвание? То есть, говоря современным языком, какая будет твоя самореализация для Бога? Вот это очень важный вопрос. До реформации самореализация никого не волновала. Где ты родился, там ты и пригодился. Ты работаешь на общее благо, и тебе не должно приходить в голову, что «а вдруг меня что-то не устраивает?». Глупо было бы сыну крестьянина думать, а что-то меня папик впряг в плуг, а я, может быть, хотел быть художником. То есть такие мысли, может быть, возникали, но у очень-очень исключительных людей. То есть этот вопрос, в принципе, не стоял. Каким был твой отец или твой дедушка, таким ты и должен быть сам. А протестантизм поставил вопрос личного призвания, который не определяется ни семьей, ни родом, ни сословием, ничем. И отсюда возник интерес к детству. Для того, чтобы человек смог сделать правильный выбор, его нужно правильным образом воспитать, и это логично. И нужно ему подсказать, а в чем его таланты, чтобы он сразу с детских лет, благо, что жить-то всем недолго, а сразу вставал к делу, сразу понимал, что он должен делать. И отсюда интерес к раннему развитию детей и пониманию того, что любознательность детей и их какие-то природные склонности, которые проявляются очень рано, это предмет особой заботы. Иначе ты просто проворонишь вечное спасение своего ребенка. И так, в конце XVI века, например, один из протестантских авторитетов сказал, что родители не имеют права заставлять ребенка заниматься делом, которое ребенку неинтересно. Я это читаю, думаю, елки-палки, 21 век, но до сих пор до многих родителей не дошло.
Слушай, ну ты знаешь, так и в школу, можно сказать, не ходить, а ходить в школу надо, несмотря на то, что там может быть неинтересно.
А тут речь-то не об интересе, а об угождении Богу. То есть, что в твоей природе такого, что может послужить Богу и людям? Речь не идет о том, что твое призвание лежать на диване. Нету такого призвания. Есть призвание работать во славу Божию. Вопрос лишь, ты работаешь, читая книжки, или ты работаешь рубанком по дереву, к примеру. А задача родителей не пихнуть ребенка куда им удобнее, а понять, какой ребенок, чего он хочет. И отсюда родилась мысль, что раннее развитие – это очень важно. Джон Коттон был такой протестантский проповедник 17 века, писал об этом довольно подробно. Природную любознательность детей нужно поощрять. И детьми нужно особым образом заниматься. Это особый этап в жизни человека – детство. Соответственно, где рождается идея, что это особо важно, а там рождается и инфраструктура. Знаменитый Джон Буньян, который написал «Путешествие пилигрима», самую знаменитую протестантскую книжку всех времен, написал и первую детскую книжку. То есть ему сразу приходит в голову, что надо и до детей на их детском языке донести какие-то важные вечные истины. А 18 век – это эпоха формирования, собственно, детской литературы. Когда и христиане, и нехристиане, которые хотели всех просветить, воспитать и сделать приличными, здравомыслящими людьми, все обратились к теме детства, что вместо того, чтобы исправлять и что-то объяснять 25-летнему балбесу, не проще ли объяснить что-то 5-летнему ребенку? Лучше вкладываться в детей, чем мучить взрослых балбесов. Поэтому нужна литература, которую дети бы читали, которая им бы нравилась и которая на их языке излагала им какие-то вечные истины.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Ты сказала 18 век. А
18
что
век.
Что было дальше?
Дальше литература только прогрессировала, и интересно, что 19 век ввел в обиход детского чтения книжки, которые для детей не написаны. Вот ты, к примеру, читала про индейцев что-нибудь в детстве?
Слушай, сложно сказать.
Ну, приключения читала? Ну, Жюль Верн читала,
да,
надеюсь.
Да, да, наверняка.
Ну, слава богу. Но Жюль Верн писал для юношества, но все-таки, я так думаю, не для 10-12-летних детей. Я, например, Жюля Верна читала в 10 лет. И вообще слышала от своей мамы, что Жюль Верн, Фенимор Купер, который про индейцев писал достаточно много, а там «Всадник без головы» Рида, что это чтение для среднего школьного возраста, то есть это еще такой предподростковый период. Хотя книжки писались для взрослых, я сейчас их перечитываю и думаю, елки-палки, что же я там понимала в детском возрасте?
А ты просто читаешь и представляешь эти картинки, как происходят все эти приключения описанные, вот и все. А во взрослом возрасте ты уже понимаешь более тонкие какие-то социальные связи, душевные переживания и прочие прелести взрослой жизни.
Я думаю, что да, и добавила бы к этому важную вещь, которую, ну, на которую ты уже намекнула и даже сказала прямо. А картинка. То есть рождается представление, что ребенку понятна картинка, красивая история, которая его бы захватила, что какие-то там нудные нравоучительные писания, которых, кстати, в 19 веке было очень много, списали специальные брошюрки для детей, как в ад не попасть.
Да ты что?
Ну, Джейн Эйр читала?
Да.
А там есть эпизод из ее детства, когда к ним в дом приходит проповедник, узнает, что девочка якобы врунья, и вручает ей брошюрку «История маленькой девочки какой-то там», которая много обманывала и после этого попала в ад. Представляешь, какой позитив для маленьких детей.
Замечательно, я в восторге.
Причем меня здесь больше коробит не то, что рассказываются всякие ужасы, а то, насколько занудно это написано. Занудно, слащаво, для кого это пишется? Вопрос.
Мне кажется, для взрослых. Занудно и слащаво, ребенок не захочет это читать.
Вот именно, поэтому читали, что называется, такие брошюрки по принуждению, а взрослые были искренне убеждены, что именно такими брошюрками дети воспитываются. Но дети тайком читали более приятные книжки, благо, что XIX век дал целую плеяду вот современной нам детской литературы, которую и сейчас дети время от времени читают. Ну, во всяком случае, мое поколение было точно последним, которое читало все эти книжки приключенческие массово. То есть спросишь даже какого-нибудь там двоечника, Жюль Верна слышали все.
Угу.
Вот. А, то есть вот эта протестантская идея о том, что человек воспитывается с детства, и что с детства нужно читать хорошие книжки, рассчитанные именно для детей, которые показывают им красивые картинки и говорит не занудно, как в брошюрках, а с помощью привлекательных героев, как поступать правильно, как поступать неправильно, вот это все дало большую детскую литературу, которую мы видим до сих пор, которая творится и верующими, и неверующими. А изначально мысль была сугубо религиозная – воспитать хороших христиан.
Ну, мы закончили на 19 веке, наступил 20 век, век прогресса. Что случилось с детской литературой в 20 веке?
В детскую литературу ворвался знаменитый поныне жанр фэнтези. Фэнтези – это литература, которая использует мифологические мотивы в своем повествовании. Вот если грубо, то так. По факту это модернизированная сказка. Я думаю, ты наверняка слышала и знаешь, что Джон Толкин и Клайв Льюис были не только верующими христианами, но и активными апологетами, то есть защитниками христианской веры.
Да.
И вот что интересно, что им приходит в голову, но особенно приходит в голову Толкину, что необходимо создать альтернативную реальность, не вот эту нашу скучную, нудную и пошлую, а альтернативную реальность, куда можно вывести привлекательных для детей героев. А Толкин так вообще придумал, что нужно возродить английский эпос, то есть эпические сказания, такие красивые, масштабные, о героях. И он создал мир, что называется, с нуля, который не имеет, казалось бы, никакого отношения к нашему. Но это его произведение так всех зажгло, что люди захотели не только читать это, не только слушать это, не только воображать себе эти картины, но и включаться в них, проживать их, становиться самому Арагорном сыном Араторна каким-нибудь, эльфом, гномом и так далее. Ты, кстати, слышала, что во время одной из последних переписей люди себя называли эльфами? Называя свою национальность, они говорили «я эльф», их так и записали. Слышала про такое?
Нет, я про это не
абсолютно
слышала.
Серьезно. Я сначала решила, что это прикол какой-то, но это правда. То есть есть люди, которые вот себя настолько сроднились с персонажами Толкина, что считают, что а вот я не человек, у меня уши торчком.
Да.
Вот. Ну и самая знаменитая книжка этого жанра, которую сейчас все поголодным дети читают, это, конечно, «Гарри Поттер».
Конечно. Привет, Джоан Роулинг, и спасибо ей большое за это, замечательную, за эту историю.
Интересно, что Роулинг, по своему признанию, христианка. Правда, христианка, похоже, что не воцерковленная. И если у меня могут быть какие-то сомнения относительно того, насколько она церковно рождена свыше, говоря по-протестантски, вот, то мне, несомненно, одно. Книжку писала школьная учительница. И это видно. То есть мне сразу вспоминается, знаешь, вот этот посыл 17-18 века – воспитать дети, а вот это хорошо, дети, а вот это плохо.
Слушай, ну что бы ты ни говорила, самая-самая популярная история – это действительно Гарри Поттер в наше время.
Так я не спорю, я сама большой фанат Гарри Поттера, если что. Я просто это отмечаю, что это порой вот, ну, настолько сквозит сквозь этот магический мир, сквозь то, что вроде это как бы ненавязчиво, никто тебе прямо это не говорит. Ну а с другой стороны, простите меня, если главная магия – это любовь, и побеждает главного волшебника не суперкрутой волшебник, а мальчик-троечник по этому вопросу, и побеждает благодаря тому, что у него любовь, и побеждает, воскреснув, умерев сначала ради людей и воскреснув, простите меня, это даже хуже, чем Клайв Льюис, который тебе напрямую пишет: «Аслан – это Христос». Круто! Круто. Вот. Это очень хорошо написано, я ничего не хочу сказать. Мы с мамой вырывали книжки друг у друга, и сегодня я прочитаю это за ночь. К вопросу о детской литературе. Взрослые люди тягают детские книжки друг у друга. Нормально.
Под конец нашей передачи твой прогноз. Смотри, и Толкина, и Льюиса, и Роулинг уже экранизировали. И дети с удовольствием смотрят книжки, а не читают их. Как ты думаешь, что будет в будущем?
Ты знаешь, я думаю, что все будет зависеть от того, как будут написаны эти книжки. Дети тянутся к длинным историям. И в этом плане те, кто создавал детскую литературу, совершенно правильно сделали, что стали писать длинные повести. Напишешь интересно, тебя будут читать. Нет, значит, история окончательно уйдет на экран.
С вами были сегодня Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.